Здравствуйте, с вами радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях нашей студии сегодня политолог, член как минимум первого состава СПЧ при главе Башкирии Сергей Лаврентьев. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Мы запустили также прямые трансляции в социальной сети «Одноклассники» и в нашем YouTube-канале. Здесь все традиционно, поэтому присоединяйтесь, пишите сообщения и вопросы гостю. Для этой цели также служит номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7-927-304-1051. Вот я упомянул неспроста ваше членство в СПЧ. Больше 2 лет уже прошло с момента формирования этой структуры. По поводу нового состава мы с вами не знаем, вот как только что выяснили. Но так или иначе, вы удовлетворены хотя бы частично или, может быть, полностью вот этой деятельностью вашей лично и этой структуры как таковой?
Ну, начну с того, что для меня принципиально важно было сделать вот такие маркеры для себя, как политолога, о существовании в России гражданского общества. И вот, поработав, поприсутствовав на заседании в течение 2 лет, я убедился в том, что людей, которые готовы, независимо от того, как бы к этому ни относилась власть, не спрашивая разрешения у власти, что главный принцип гражданского общества, они отстаивают свои гражданские позиции. Таких людей много. Причем эти люди не просто, хотя есть и одиночки, так сказать, которые сами по себе такую позицию занимают, но есть люди, которые создали какие-то НКО, общественные организации, опираются на солидарность своих коллег, товарищей. И вот для меня это, в принципе, те люди, которые очень разные, темперамент разный, образование разное, понимание, так сказать, процессов, которые происходят в стране там, или в мире, тоже совершенно разное. Вот. И в течение 2 лет я просто убедился в том, что люди, несмотря ни на что, им же никто указаний никаких не дает. Они работали, и работали очень существенно. Единственное, может быть, вот это излишнее доверие, что ли, или надежда.
Завышенные ожидания, я
бы сказал. Да, завышенные ожидания, знаете, на что? Даже не на то, что вот сразу все решится. Но это совет при главе республики. Да, глава республики, в принципе, удовлетворен, потому что этот совет свою вот эту роль даже не провокатора, а вот человека, беспокоящего главу республики, потому что не решены целый ряд проблем, связанных с правами человека, разных. Угу. Право на теплое жилище, учитывая, что у нас проблемы были, право на получение медицинской помощи, доступная среда, живот, ну и так далее, много там всяких проблем и так далее. Я вот для себя убедился, что это гражданское общество. Uh-huh. Оно реально есть. Другое дело, вот то, что в свое время президент Путин, еще свой первый президентский срок, когда он создавал общественную палату, у него ведь была там аргументация такая, для чего нужна общественная палата? В связи с неразвитостью гражданского общества. Но за это время, извините, это уже больше 15 лет прошло, это гражданское общество очень сильно повзрослело.
Ага. Может, тогда уже пора ликвидировать такие структуры
искусственно созданные? По большому счету надо просто посмотреть. Можно перепрофилировать, можно пересмотреть функционал и так далее, и так далее. Потому что общественная палата, она не может заменить все гражданское общество. Ну, когда да. Оно было незрелое, то да. Нужен был голос общества, чтобы услышать. Ну, а здесь мы знаем, что там формируется 2-канально, 3-канально, в каждом регионе есть, но они общество не заменяют. И поэтому очень большое дело, что глава республики не сталкивался, мол, есть общественная палата республики. А что им вообще надо? Угу. Нет. Создали все-таки совет по правам человека и развитию гражданского общества. Вот это принципиально важно, что угу. Как-то на это внимание не обращали. Вот. А стоило бы, например, именно совет просить или записать ему функционал, чтобы он ежегодно или раз в течение, по крайней мере ежегодно, вступая в свои права, когда он утвержден, И завершая свою работу, когда у него срок регистратуры закончился, он все-таки делал был доклад о состоянии гражданского общества в регионе. Вот где все плюсы, минусы, недостатки. Потому что гражданское общество, оно не от власти зависит. Вот. Власти очень хорошо, когда оно тихо, мирно бурчит где-нибудь около какого-нибудь подъезда, там еще что-нибудь, вышли на какую-нибудь акцию, постояли с плакатиком, но это не гражданское общество в полном объеме.
Вот как раз та часть, все-таки не побоюсь этого слова, гражданского общества нашего республиканского, которая, скажем, находится или находилась в рядах оппозиционных действующей власти политических сил, они больше всех критиковали и продолжают критиковать такие структуры, как СПЧ, искусственно созданные сверху. Говорят, что это такие властные спойлеры, скажем, да, которые созданы для выпускания пара, но не для реальной деятельности. Поскольку этих самих активистов, ну, например, тех же сторонников Навального того же, да, все-таки преследуют. И преследование в жесткой форме продолжается. Вот взять хотя бы сегодняшние обыски у многих из них. Вот как так получается? С одной стороны, делают вид, а может быть, не делают вид, а и реально хотят, чтобы гражданское общество было. С другой стороны, ярких представителей этого общества всячески затыкают, подводя вплоть до уголовных статей.
Ну, допустим, давайте не будем... Я не являюсь сторонником вот этой структуры Навального, поэтому я не считаю, что это, в принципе, олицетворение зрелости гражданского общества. Все-таки организация не зря. Они готовы... Потому что в любом обществе есть баба-яга, которая всегда против. Вот это примерно то же самое. Но совсем не обязательно вот бабу-ягу объявлять экстремистской. Она просто она играет свою роль. И пускай она играет свою роль.
То есть вы, с одной стороны, осуждаете сторонников Навального за то, что они всегда против всего. Да. Они в этом не правы, но власть не права в том, что их довольно жестко прессуют.
Ну да, потому что опасности никакой нет.
Угу. А тогда зачем, спрашивают? Ну, должна же быть логика. У нас же такая мудрая государственная
логики,
машина.
Насчет логики здесь давайте не будем. Особенно, так сказать, надеяться, что она где-то в достаточном количестве присутствует. Так сказать, логика, которая, допустим, у нас во власти, она все, кто против, это значит, когда это меньшинство. Большинство же за. Но здесь, понимаете, в чем дело? То же самое большинство, которое поддерживает, его-то тоже не надо подставлять, так сказать, в общественном мнении, что они что-то там, соглашатели какие-то и так далее. Люди же видят, что это, в принципе, совершенно нормальные люди, что с ними особенно делать? Ну, давайте дискутировать, давайте спорить, потому что те акции, которые у нас были, ну, они имели место, но, извините, когда обсуждают бюджет города, то город должен присутствовать при обсуждении города. Зачем выводить ту же самую Чанышеву из зала и так далее, когда у них есть точка зрения?
Ага, вы вспоминаете события двухлетней давности.
Ну, я думаю, что это было как раз вот более-менее то, что стоит обсуждать. Там же конструктив был и так далее. А когда ты просто там это, я не понимаю.
Вот, кстати говоря, про большинство, раз уже затронули, глобальное, как раз сейчас на фоне событий вокруг коронавируса, это тоже дискуссионная тема. У нас есть большинство, казалось бы, лояльное, которое в целом поддерживает ту же власть, там, на минувших выборах проголосовало в большинстве за действующую партию власти. Но львиная доля этого самого большинства почему-то этой же власти не верит. Как минимум я могу так интерпретировать, нежелание вакцинироваться. Как вы это можете объяснить или опровергнуть?
Потому что если опасность столь велика, она велика, то и все время говорить и обращаться, что это, мол, не обязательно. Это вы сами решаете. Вас никто не заставляет. Мне кажется, надо просто взять и сказать, да, это обязательно. Извините, но мы здесь настаиваем на том, что это нужно сделать обязательно. Угу. Потому что война есть война. И здесь победить можно только объединив все ресурсы общества. И здесь вот воля, которая просто необходима для того, чтобы здесь не только вакцина, но и властной воли, которая... Не надо рассуждать о том, что, да, если есть отклонение, ну, вернее, медицинские отводы, допустим, у меня племянница, она кормящая, ей вот просто... Ну, она кормит сейчас ребенка. Вот, значит, она должна... Она получила у терапевта справку, что она имеет медицинский отвод.
Ну, такие случаи есть, никто да. этого не спорит, конечно.
Ну, вот, но ага. это в том случае, когда все-таки все это регламентировано. А не сказано, что, ну, знаете, это... идет, ну, вот эти страшилки, реклама, которая идет в средствах массовой информации, она идет. Но есть такой закон в пропаганде. Мы сами его смотрели, анализировали, особенно когда использовали его применительно к капитализму. Тотальность пропаганды дает обратный результат. Вот у нас здесь, к сожалению, вот эта тотальность пропаганды дает... А здесь, мне кажется, нужна же не тотальность, а некие императивы.
Ага. Это, я так понимаю, на государственном уровне, да, вы имеете в виду?
На государственном, это государственная политика.
Ну, то есть, условно говоря, президент должен был бы вакцинироваться первым и под камеру желательно, наверное, да? Или это
ну,
не обязательно?
Ну, вакцинироваться не обязательно, потому что, кто знает, а вдруг бы он в обморок упал от этого же, это же серьезная вещь.
Ну, не в прямом эфире уж, ладно, просто можно было бы снять, а потом показать. Ну, то есть, более жесткие меры были бы уместны?
Я считаю, да, они уже будут. У нас варианты нет. Мы уже отстали, уже, так сказать, те страны, которые давно купили наш спутник ВИДа, давно используют, уже Аргентину и так далее. Там 90% вакцинированы, и там нет никакой волны. Там уже пандемии нет.
Угу. То есть у нас...
Ну, а почему, кстати, это сделано? Потому что они... Россия тоже. Мы пережили столько эпидемий. И холера, и чего, и так далее. Поэтому в таких случаях надо же... Екатерина II, когда боролась с холерой, она что, говорила, что это добровольно? Нет.
А вот то, что у нас часть общества, которая любит записывать видеообращения к тому же Путину с требованием соблюдать их конституционные права, часто это люди, которые в других условиях еще вчера, скажем, да, говорили, что... России нужна сильная рука, что Путин в этом смысле молодец, но еще не дотягивает до Сталина, вот Сталина на вас нет. То есть у людей в некотором смысле как бы двойные стандарты, да, и в этом смысле они не сильно отличаются от власти. И там хороши, и тут хороши. Вы согласны с тем, что вот есть такое недоразумение? Или это вполне нормально, это объяснимо и логично?
Знаете, в чем особенность? Вот когда мы говорим... Причем в России, кстати, всегда получалось, вот даже просвещенные монархии, просвещенные руководители и диктаторы, и не диктаторы, и вот царь-освободитель, почему он был единственный, он освободил, угу. но его же убили.
Угу.
Вот это страна контрастов.
Ну да.
И мне кажется, вот эта российская авось, мол, меня не коснется, проскочим и так далее. Или еще там что-то купим какое-нибудь и так далее. Вот, вот это авось, оно стоит поперек прогресса страны.
В итоге прогресс у нас иногда в историческом масштабе все-таки же возникал в разные исторические эпохи. И какой вывод можно, исходя из истории, сделать? В каких условиях у нас... Шансы на прогресс более велики в условиях тоталитаризма, как было, например, при советской власти, или в условиях демократического развития, как бывало, например, в начале 20 века или в конце 20 века? Какой вывод? В условиях того, что
здесь,
у нас такой менталитет?
Вот здесь ментальность, ее сложно переделать.
Это мы уже поняли. Так это, вот, это какой нам подходит переделать. Больше вариант?
И вот в этих ситуациях, когда начинают рассуждать о ментальности россиян, она действительно здесь работает против... вакцинации. Ну, просто работает вакцинация. Для России и для народа, и, понимаете, для того, чтобы собраться, нужен 41-й год.
Вот. Ну, это же плохо, что в
ну, а что делать?
Мы
другого
не
нет. Потому что Россия часто живет не законами, а чувствами. И это не переделаешь. Это вот надо, поэтому я даже понимаю, когда вот эти все обращения, надо... Пример вооруженных сил показывает. Там же практически нет никаких пандемий. Там все сказано, приказано, все вакцинированы. И уже ревакцинация идет. Это не бирюльки. Здесь бирюльки играть не будем. Поэтому здесь дайте.
Ну, кстати, ваш личный пример. Насколько я знаю, вы были вакцинированы и даже собираетесь или уже ревакцинацию сделали?
Нет, вакцинацию я жду, потому что я вакцинировался, но, похоже, в легкой форме все-таки где-то я это подхватил, переболел. Uh-huh. И сейчас у меня там большое количество вот этих единиц БАУ, так называемые титры, больше 500. Вот, поэтому здесь надо с терапевтом посоветоваться, что он скажет. Обозначит срок.
Хорошо, я эту тему немножечко развиваю. Хотелось бы по поводу тех ограничений, что сейчас вводятся, я имею в виду QR-коды, невозможность посещать, соответственно, без них разные места. Предлагают в транспорте даже вот уже это дело проверять. Вы поддерживаете, я так понимаю, все эти меры?
Ну, мне кажется, здесь главное здесь нужно все-таки принять принципиальное решение. Что все, кто работает, все, кто работает, учится, обязательно вакцинировать. Кто на пенсии, значит, самоизоляция. И вот с ними надо проводить вот эту воспитательную, объяснительную
работу. Объяснительную – это понятно. А вот если вводить слово «обязательно», это значит, что должны быть какие-то санкции для тех, кто не готов последовать этому
призыву? Санкции должны быть, да.
То есть реальные
Но
штрафы?
Но вот в результате даже не штрафы, а там, скажем, недопуск к работе. Это уже в Штатах пошло. Хотя там тоже это все опротестовано, уже и суды пошли, и уже достается Байдену за это решение. Но никуда не денешься. Решение надо принимать. Китайцы очень суровое решение приняли. Но там нет пандемии. Там только появляются какие-то следы 1-2 человека. Вот город Хэнхэ, который через Амур Благовещенского, только появились, ну, понятно, это наши, там сказать и так далее, тут же закрыли всю провинцию.
Но в Китае все-таки другая политическая система, более жесткая. Но вы считаете, что элементы вот этой системы нужны сейчас здесь?
Здесь ситуация такая. Здесь обязательно нужны, потому что здесь нужно... Это война. Но второй год уже идет.
Вот вроде война войной, да, как бы мы с вами где-то здесь, наверное, одинаковую точку зрения исповедуем. Но даже власти, если посмотреть, не будем там сейчас про Москву, вот здесь, в Башкирии. А с одной стороны, ограничения вводят, говорят, что все это страшно, призывают на словах вот там бороться, вакцинироваться. С другой стороны, проводили множество мероприятий. И людям объяснить нормально у них не получается. Я вот это вижу и убежден в этом уже многократно, что это на самом деле не мешает или не помогает, не способствует развитию пандемии. Наверное, стоило бы быть властям более последовательным, нет? Понимая, что людям не объяснишь потом, что там Валькириада не виновата, не проводить бы ее, наверное, и маску бы чаще носить там тому же главе республики, когда он под камеру выступает.
Ну, это да. Здесь нужно, так сказать, все-таки принципиальные решения принимать. Или очень жесткие. И, допустим, контроль... Он какие жесткие? Он команду Салават Юлаев наказали за то, что там команда гриппом не уследили. Значит, будете наказаны. Вот такие меры. Видите, а вначале хотели, мол, перенесем игру, сыграем.
Поражение техническое присудили. Да, да, да.
Вот такие жесткие меры, они помогут нам преодолеть пандемию.
А считаете ли вы, что вот, вот это поведение, скажем так, властей, оно свидетельствует о том, что они сами, по большому счету, не всегда понимают, что дальше, да? То есть решения принимаются не последовательно, шаг за шагом, а вот просто спонтанно, исходя из текущей ситуации.
Так и наша власть, это же наша власть. Это же практически, они же... Те же самые люди, та же самая ментальность и те же самые метания, которые... Вот эти метания, они приводят... Здесь можно, здесь нельзя. Почему?
Ну, на этом фоне, не знаю, регион от региона вроде отличается. У нас республика, на ваш взгляд, она в среднячках, вот как средняя температура по больнице, или где-то лучше, чем другие, или где-то хуже?
А чем дело? Надо смотреть технически. Если мы с уровня развития медицины сегодня мы в состоянии действительно обеспечить это вакцинирование, чтобы все типы вакцин были. Вот некоторые боятся одну вакцину, но он готов к другой, потому что она якобы мягче. Он хочет ревакцинироваться, но вдруг «Спутник Лайт» нет, хотя он рекомендован в основном и так далее. Но вот это надо как-то или информировать надо вовремя. И когда, допустим, если везде повсюду уже есть флажки, что здесь вот, пожалуйста, с 8 до обеда в любое время ты можешь... Но это должно быть четко получать отражение.
Короче, дров наломали, наградили. Да. Вот сейчас вы бы лично что бы сказали людям, несмотря на все вот эти вот непонятки, скажем так, как бы вы их призвали все-таки собраться с духом и решить все-таки для себя это?
Для себя нужно решить, конечно, что нужно обязательно. Играть с огнем не надо. Это игра с огнем, это русская рулетка. И если вы думаете, что проскочит мимо вас, не проскочит. Все равно заденет кого-нибудь из родственников, не дай бог. Я не хочу этого. Но для того, чтобы не играть в русскую рулетку, надо пойти и вакцинироваться. Но надо обязательно пойти. Ну, у меня практически друзья, многие там что-то дискутировали. Сейчас нет. Потихонечку потянулись.
Потянулись, да. Хорошо. Мы продолжим разговор с политологом Сергеем Лаврентьевым через несколько минут после новостей в эфире «Эхо». Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и в социальной сети «Одноклассники». У нас ведется прямая видеотрансляция. Чат в YouTube есть, номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщений есть. Политолог Сергей Лаврентьев у нас в студии. Меня зовут Руслан Валиев. Мы продолжаем. И тема переписи, которая вот-вот закончится. Казалось бы, ну что там говорить, но у нас национальная республика, и как не перепись, у нас традиционно некий татаро-башкирский вопрос всплывает. Я вспоминаю там, тот же 89-й год, когда перепись была, ну, скажем, на волне перестройки, потом долго не было, 2002-й, по-моему, 10-й дальше, и вот сейчас, и опять, значит, определенные силы в Башкирии обвиняют татарстанские власти даже официальные в том, что они тут раскачивают лодку и, значит, убеждают всех, что они татары, те наоборот, соответственно. Считаете ли вы, что имеет этот спор под собой какое-то рациональное зерно, или это совершенно... бессмысленный и, самое главное, деструктивный спор?
Ну, то, что он действительно деструктивный, я бы так сказал. Конечно, чисто исторически много чего сложу. У нас же совершенно разная история. Вот если мы возьмем с того момента, когда в русском государстве стали отделять, допустим, татар от башкир, это со времен взятия Казани, да? Казань была взята штурмом, много крови было пролито и так далее, но это было. Башкиры добровольно вошли, направив, так сказать, свою делегацию. Это уже два пути разные. И по ходу исторически так сложилось, что в освобождении... Хотя башкиры активно принимали участие, но они имели права казачества. Вот эти башкирские кантоны, вооруженные силы, то, что и конница, как раз и границы охраняли, как это здесь, и в войнах участвовали. Причем они участвовали в войнах со своими национальными войсками. Ну, то есть роли исторически разные.
Так, ну тут никто не знает.
Ну, разные, но и так далее. Поэтому говорить о том, что это и... Вот границы, которые истории, они не сложились. Ну, они, в смысле, не остались. Они несколько раз перекраивались. Несколько раз перекраивались и так далее. И в ходе, допустим, борьбы со всеобщей неграмотностью большевики особенно не разбирались, кого куда отправить, в какую деревню. Знает человек, допустим, татарский язык, иди, учи и так далее. Главное, надо преодолеть неграмотность. Да. В ходе этого, вот этой кампании, или там и так далее, там много чего было. Какие-то перепрофилировали какие-то районы в ходе вот школьной реформы, еще чего. Это же не какая-то сознательная акция.
То есть сознательные цели, там, сделать татар больше, башкир меньше?
Нет, никогда этого не было. Никогда этого не было, и тем более исторически для страны они одинаковы.
А для Башкирии, вот для Башкирии республики важно, чтобы процентная доля коренного, скажем, населения, титульной нации была больше? Или вот сколько есть, столько есть, и это нормально? Потому что некоторые же говорят, вот они хотят, чтобы было башкир больше, поэтому всячески это делают. Потому что якобы это что-то даст. Даст ли?
Ну, в принципе, это идет главным образом. Это культура образования. То есть планирование школьного образования, культуры и так далее, и так далее. Это, безусловно, это имеет значение, и здесь имеет значение грамотный, хороший подсчет. Оно для этого это и проводится.
Вот, грамотный, хороший подсчет, согласен. Да.
Но ни в коем случае это не должно рождать противоречий.
Угу.
Ни в коем случае это не должно приводить... какой-то вот войне между этими, так он словесный, будем говорить, какой-то политической борьбе, потому что... Поэтому это говорит уже об искусстве проведения этого мероприятия, об искусстве.
Ну да. Ну, знаете, вот помимо таких вот просто пустых, скажем, обвинений, есть еще и конкретные цифры. Вот человек, который представляет, скажем, интересы Татарстана, будем прямо говорить, там тот же Ильнар Гарифуллин, он тут у нас, рассуждая, назвал такие вещи. Вот по самым скромным подсчетам, которые он озвучивает, татар в Башкирии около миллиона человек, треть почти что, значит, населения. Но он приводит, что денег в бюджете на какие-то языковые программы, культурные программы выделяется значительно меньше относительно доли, чем, например, на развитие там, каких-то башкирских культурных вещей. И он говорит, это несправедливо, татары такие же налогоплательщики, они должны иметь равное представление.
Ну, это, знаете, старая песня.
Его оппоненты говорят, идите в Татарстан, там у них представительство.
Старая песня, начиная с периода перестройки. Помните, когда, так сказать, все краны открылись, и пар пошел, так сказать, активный и так далее. Вот тогда в документах татарских, вот ТОЦ и так далее, открылись татарские газеты, татарские журналы, татарские театры, открыли.
Угу.
Все же открыто. Татарские театры действуют, и Нуры, и в Туймазах, и, так сказать, и прессы соответствующие, не говоря уже о кабельном телевидении и так далее, о том, что это можно было делать. Так делайте.
Угу.
Или, например, я все время приводил в Оренбург, например, когда Мусад Джалиль мальчишкой публиковал свои первые в татарской газете, которая издавалась в Оренбурге. Но она издавалась частными, богатыми людьми. Хочешь, делай.
Угу. В общем, позиция понятна. Смотрите, но между тем у нас есть и свои, скажем, проблемы, никак не связанные с соседней республикой. На фоне начала процесса реставрации памятника Салавату Юлаеву вспомнились и другие исторические личности, как Заки Валиди. Общественники начали говорить, вот Заки Валиди убрали с территории Питерского университета, пропал бюст со стороны из Сибая, то и памятник Салавату Юлаеву, значит, наверное, неспроста у нас хотят демонтировать, чтобы его потом не вернуть туда. Касательно Салавата Юлаева, вроде бы слухи уже опровергли. Азат Бадранов тут в студии в минувшей неделе четко говорил, ну, ребята, что это вообще глупости, абсурд и так далее. Но по Заки Валиди, например, действительно же ведь продолжается вот эта линия довольно странная, когда некая прокуратура предписывает Питерскому университету это сделать, разъяснений не дают, власти официальные в республике отмалчиваются на предмет этой фигуры. Вроде улицу Валиди пока не трогают, обратно не переименовывают, но и говорить о нем не принято. То есть возникают какие-то запретные темы, а это, в свою очередь, возбуждает людей вполне справедливо. Ага, думают они.
Вот в этой связи я вот как раз хочу обратить на одно очень, я считаю, знаковое событие, которое прошло на этой неделе, а именно 4 ноября, в День народного единства, это большой праздник. Хочу обратить внимание, ну, и вас здесь в студии, и вообще наших радиослушателей, на выступление Владимира Владимировича Путина в Севастополе. В Севастополе открыт памятник. Открыт памятник... Единство народа.
Угу.
Когда с одной стороны белые, с другой стороны красные. И в середине родина-мать. Это общая родина, родина-мать. Как для тех и других. И вот когда вдруг Путин, хотя это как-то прошло очень незаметно, но это же серьезнейшее, я это сравниваю в свое время с испанским памятником Монклуа называется. Монклуа, единство народа. Когда франкистов простили, сказали, что мы один народ.
Угу.
Здесь тоже мы один народ. Где бы ни... Ну, там, ладно, белые были, красные были, но мы один народ. И вот Путин посвятил этому выступлению целый фрагмент, очень интересный. Вот мне кажется, его бы надо и товарищам из прокуратуры как следует прочитать.
Ну, то есть вы думаете, что...
Я думаю, что обязательно... Это не просто. Это даже не просто. Я даже буду говорить дальше. Это Путин ничего не делает просто так. Это не ошибка, это не есть какие-то эмоции и так далее, и так далее. Это, я, мы увидели, что памятник 4 ноября как-то не идет, он только вот по поводу освобождения Москвы от поляков, там 612 год.
Так
вот
себе.
Перепрофилирование праздника народного единства.
Не, ну, попытка вроде как симпатичная, мягко говоря, да, может быть, даже лучше. Но ведь не при Путине ли вот те же самые силовики, вы про прокуратуру упомянули, я скажу шире, наверное, все ведомства ведут вот эту политику разделения как раз-таки. Начинают искать экстремизм там, где, казалось бы, откуда его взять. Начинают обвинять людей в оправдании нацизма просто лишь за то, что они где-то начинают сомневаться. Я сейчас вспоминаю Моргенштерна, нашего земляка, да, который сказал, а не много ли мы тратим денег на празднование прошлых успехов, а не мало ли у нас внимания нового успехом. То есть вот, с одной стороны, мы открываем монумент, вроде символически это круто, с другой стороны, дела-то у нас противоречат вот этим.
Мне кажется, надо с чего-то начать. Вот, я почему это сразу вспомнил вот эти вещи и обратил на это внимание. Посмотрим, какая сейчас реакция. Реакции пока нет. Это, вот эта тишина меня очень волнует. Так именно вот на эту тишину и рассчитывают люди, которые постоянно не хотят вот этого примирения. Угу. Не хотят они единства народа. Взять, допустим, русских. Русский – самый разделенный народ.
Так.
Огромная диаспора во всем мире. В Латинской Америке, в Штатах, в Канаде, в Европе, в Париже. Везде русские православные храмы, церкви. Кладбище.
Так не сами ли русские виноваты в этом? Я сейчас утрирую, нация наша вот российская.
А об единении, об этом и сказано, не надо, так сказать, плодить врагов. Надо превращать из противников друзей, формировать друзей. Вот, а у нас сразу враги все. А с врагами как? С противником можно договориться.
Угу. Ну да.
Можно прийти к компромиссу. С
потому что всем все ясно.
С врагом нет.
Ага.
С врагом только до победы.
Ну так ладно. Вроде, опять же, мы говорим о правильных вещах, о том, к чему надо стремиться, но тренд-то у нас в другую сторону. Кто же должен тогда его развернуть,
вот
если не сам Путин?
Тренд, я думаю, что вот это выступление... Не думаю, что я здесь ошибаюсь. Вот. Он получит дальнейшее развитие именно в сторону все-таки либерализации.
Ага, то есть вы рассчитываете, что оттепель придет сама по себе сверху?
А у нас все сверху.
Ага, а у нас, в принципе, исторически по-другому не бывало. И должна она... То есть до критической точки, до максимальной точки температуры мы уже дошли, вы считаете?
Да.
Дальше нам двигаться некуда в закручивании гаек. И то, что вот сегодня с обысками происходит, это вот предел.
В чем дело? Мы хотим же очень быстро развиваться.
Хотим.
Мы хотим очень быстро и так далее. Вот инновация. Угу. Инновация невозможна без дискуссии.
Абсолютно согласен.
Дискуссия может довести и до каким-то, ну, неким экстремистским высказываниям, вполне возможно.
Может быть, дискуссия горячая.
В запале, например.
Да, да. Да.
Вот если мы хотим инновационного развития, достаточно быстрого, нужно снять все запреты на дискуссии. Угу. И на политические тоже.
Ну, то есть раскрутить гайки в политической сфере, в сфере СМИ и, соответственно, других. Ведь у нас на этом вроде как бы политических оппонентов сейчас уже всех, скажем, вывели из политического поля. И пошли вот эти вот оскорбления чувств. В последнее время новый тренд, да, вот эти вот фотографии и прочее. И вроде вот и не думали об этих вещах, а тут началось. Это ведь тоже закручивание? Или это нормально, это правильно?
Ну, это неправильно. Понимаете, в чем дело? Я вот вижу, мы начали вот с гражданского общества. Гражданское общество все-таки оно не так быстро, не в одночасье, не может с понедельника, ой, с воскресенья на понедельник вдруг и стать оно развитым, ему полностью можно. Нет. Тем более у нас, видите, оно ориентируется часто не на законы, а на эмоции.
Угу.
Эмоции – это хорошо. В творчестве, в искусстве, вот. В политике желательного закона.
Угу. Вы знаете, кстати, на вашу реплику по поводу того, что у нас все сверху обычно, один из наших зрителей в Ютубе пишет, пока переменные не начнутся из недр народа, Россия не изменится. Согласны ли вы с этим утверждением?
Ну, я не могу с этим согласиться, потому что ждать, пока начнутся из недр народа, нам показывает вакцинация. Трудно дождаться.
Ой, ну, кстати, по поводу вот народа. Итоги выборов у нас мы уже как бы обсуждали в прошлом. Сейчас началась работа, деятельность нового парламента. У нас ряд депутатов, представляющих республику, люди новые. А на ваш взгляд, есть ли смысл какой-либо внимательно наблюдать за их деятельностью, чего-то ждать интересного, может быть, прорывного? Или это все бесполезно, поскольку депутаты, в общем, люди очень зависимые, и наша Дума, по большому счету, орган декоративный? Так или я ошибаюсь?
Ну, я думаю, что давайте мы посмотрим, насколько это декоративно будет. Потому что не зря же мы голосовали за изменения в Конституции. Угу. И мы наделили Думу достаточно серьезными полномочиями, особенно в вопросе формирования правительства. Вот это будет в ближайшее время. Мы увидим, как начнется процесс формирования правительства. Вот. Там права Думы расширены, и здесь будет видно, насколько эта Дума готова к серьезной, вдумчивой работе по формированию правительства. Угу. Вот. Это серьезный разговор. Не знаю, конечно, будет вот, уже первые звоночки были. По крайней мере, я обратил на это внимание во время встречи Володина и Мишустина по вопросу бюджета. Володин обозначил уже, правда, пока обозначил, что мы имеем права. Мы еще скажем свое слово. Ну, посмотрим, насколько они скажут свое слово.
А если обратно спуститься на уровень республики, вроде тоже все выборы позади. Есть ли какие-то значимые, не знаю, вещи, происходящие в недрах кадрового состава, что ли, той самой управленческой команды Радия Хабирова в правительстве? Все ли на своих местах? Или есть люди, которые, деятельность которых вам вот определенно не нравится, и вы считаете, что они тянут всю эту лодку вниз?
Ну, смотрите, ведь правительство – это достаточно большой коллективный орган. Угу. Администрация главы, все-таки администрация главы, а вот, кстати, у нас интересный момент. Вчера смотрю, появилась первая бегущая строка на «России-24», что конференцию или соревнование приветствовал глава республики Татарстан. Такой-то. Обратили внимание? Еще закон не принят.
Угу.
О региональной власти, о региональной публичной власти. В Думе пока он обсуждается. Но он будет принят. Но уже вот средства массовой информации, они уже начинают немножко по-другому реагировать.
Вот этот момент, кстати, да. Ну, видимо, как бы готовится к новой реальности. То, да, что Татарстан позволил себе немножко не согласиться, их госсовет, как минимум, да, они вот единственные во всей России стали против этого нового закона. Как вы расцениваете? Это отчаянная попытка последний раз напомнить о себе?
Нет, я думаю, что это не то, что отчаянные. Почему? Они не согласились, но они же существуют в федеративном государстве, в государстве в большом едином. Если все будут за, то они должны будут согласиться. Согласиться.
Ну, должны будут, но почему бы им тогда не проголосовать было сразу, как мы в свое время, помните, при Хамитове, раз и все. Как...
Ну, так вот на то они и здесь даже, в политике ведь, очень важно даже не результат сиюминутный. В политике очень важна адекватная реакция.
Так.
И в политике не всегда есть победители, там есть проигравшие. Да, мы проиграли. Проигрываем. Но мы свое слово сказали.
Вы имеете в виду Башкортостан?
Я имею в виду Татарстан, в данном случае.
Их имею в виду. А мы, соответственно, упустили этот момент, и сейчас поздно уже, да, пытаться?
Ну, сейчас все уже, все решения приняты.
Угу. Ну, кстати, первый год, когда Хабиров приехал в республику, он все пытался где-то на полном серьезе, где-то так полушутя говорить, что мы-то с Татарстаном все-таки потягаемся, да, и, соответственно, догоним и перегоним. На ваш взгляд, за прошедшее время сделаны ли какие-то шаги опережающего развития, которые позволяют нам надеяться, что мы хотя бы приблизимся к соседям?
Боюсь, что мы уже очень сильно отстали.
Угу.
Потому что в свое время, допустим, Шайми Ефрахимов, там соревнование было же практически ноздря в ноздрю. Очень близко было, и все обращали внимание на это. И сейчас, кстати, доходит эхо из истории об этом соревновании. И в спорте мы, вот, так сказать, это зеленое дерби тоже не просто так ведь.
Ну да, оно тогда и возникло.
Тогда и возникло. Вот здесь мне представляется, что... такая молодая, очень важно, важно вот говорить об... Татарстан очень умело работает, у него очень грамотная инвестиционная политика. Он умело привлекает инвестиции, причем инвестиции не только федеральные, за счет грантов, за счет вхождения в национальные проекты, федеральные программы, на что, кстати, нацеливает и наш глава республики. Надо, ну, коль у нас идет таким образом формирование и распределение финансов через национальные проекты, федеральные программы и так далее, так, надо активно, это мы освоили. Но инвесторы – это не только бюджет. Вот если привлекать инвестиции за счет, допустим, частного капитала, за счет международных каких-то организаций или фирм и компаний, вот здесь очень интересно, здесь же нужно именно показать наши какие-то преимущества, куда идут. Угу. Куда идут? Идут, вот у нас, например, проблема, у нас сокращается население. Население, ну, это проблема. Трудовые ресурсы – это одно из инвестиционных требований. Угу. Должны быть трудовые ресурсы, должны быть грамотные трудовые ресурсы.
Интеллектуальные, соответственно.
Да, угу. Соответственно, образование. Должны быть готовы. Наши уезжают, почему? Потому что работы нет. Вроде бы вот, все, но работы нет.
То есть попытка реформировать систему высшего образования, там вот эти вузы, объединения, федеральные гранты, это недостаточно?
Ну, что вузы? Вот, например, многие у нас студенты, у нас, в принципе, неплохое образование.
Даже в нынешнем.
Среднее день. Образование неплохое, потому что люди уезжают и поступают. Угу. Московские вузы, в Санкт-Петербург, в ту же Казань, там прекрасный, значит, императорский еще университет. Угу. Вот. И вот когда мы говорим, что мы ежегодно теряем где-то, как теряем население, но у нас ежегодно уезжают от 5 тысяч, там, 15 тысяч, это студенты. Угу. А где же к нам-то, кто же к нам-то приезжает? Должны же приезжать. Избыток сельского населения явный. Потому что, как показывает переход на новые агротехнологии, мы видим, что такого количества населения там не нужно. Угу. Или там надо развивать предпринимателей. Вот, пожалуйста, вот земля, давайте, дайте землю, дайте, приедут предприниматели и будут делать. Рассчитывать, что богатые земляки приедут? Нет. Угу. Потому что богатые земляки, это, они помнят еще, как их там гнобили, как их там рейдировали, и практически чуть ли не селом заставляли куда-то выделять деньги.
Ну, то есть политика в плане развития экономики в республике у нас недостаточно грамотная.
Я считаю, недостаточно, потому что показателем, маркером здесь являются инвестиции и угу. трудовые ресурсы.
Угу. Понятно. Ну что ж, на этой не очень веселой ноте мы будем заканчивать. Время эфира программы «Персонально ваш» подошло к концу. В гостях был политолог, член первого состава Совета по правам человека при главе Башкирии Сергей Лаврентьев. Меня зовут Руслан Валиев. До встречи на «Эхе».
До свидания.